Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и это «Что случилось?» — ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня поговорим о спорте и о том, как его уже изменила эпидемия коронавируса, и как они, то есть эпидемия и кризис экономический, изменят спорт в самом ближайшем будущем. С нами сегодня... Ой, да как будто вы не прочитали описание подкаста и не знаете, кто с нами сегодня будет говорить. Журналист, спортивный комментатор Василий Уткин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Все в прошлом. Я предпочитаю называть себя блогером, а комментатором я быть перестал и больше не хочу.
Отлично. Блогер и ведущий популярного шоу в YouTube о спорте. Давайте поговорим про спорт в период эпидемии. И прямо сейчас мы видим, как такая большая область человеческой деятельности, спорт, оказалась остановленной. Олимпиада в Японии перенесена, футбольные чемпионаты на паузе. Как изменится индустрия после того, как вирус отступит?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что во всем этом интересен именно индустриальный подход, потому что на самом деле, ну, понятно, что все остановки произошли вследствие пандемии, тем не менее у всех остановок есть своя логика, которая сугубо вот к той части бизнеса, в которой фигурирует эта отмена и эта остановка, относится. Ну, например, если вы обратили внимание, в Европе в футбольной сейчас единственный вопрос, который обсуждается, и это занимает 90% времени, это доигрывание национальных чемпионатов. Хотя не доиграны европейские кубки на самом интересном месте практически. Об этом вообще нет ни слова. И, во-вторых, точно так же, ну, очень как-то вскользь перенесли чемпионат Европы. Хотя на самом деле там тоже непонятно, когда и где играть. На то время, куда перенесен чемпионат Европы, планировался первый в новом формате большой чемпионат мира среди клубов. О его себе вообще не говорится. То есть вот этот приоритет национальных чемпионатов еще раз напоминает о том, что единицей европейского права является клуб, а не организация. То есть это не царь УЕФА и ФИФА. Это организации, в которой клубы, объединившись в национальной федерации, потом вот в них, собственно говоря, и создали. Первичная деятельность клубов – это национальные чемпионаты. И почему их необходимо доиграть? Почему в данный момент только один чемпионат, бельгийский, там были свои причины, объявил о том, что он признает завершившиеся результаты окончательно. Все дело в том, что у чемпионатов и таким образом у клубов огромное обязательство перед спонсорами. И спонсоры, собственно говоря, размещая рекламу, какую бы то ни было, будь то спонсоры титульные клубные, будь то спонсоры турнира, будь то какие-либо еще другие проекты, все это реализуется в показе матчей. Собственно говоря, количество показов, где располагается ваш баннер на стадионе, в центре или в углу, все это посчитано. Таким образом, задача доигрыша национальных чемпионатов – это задача сохранения экономики, сохранения интересов партнеров, которые тоже несут убытки, сохранения интересов самих клубов, которые в сложнейшем положении, потому что ничего не происходит, а они обязаны платить сумасшедшие зарплаты, которые составляют обычно 70-75% всего клубного бюджета. Очень важно это понимать. Точно так же, казалось бы, например, Олимпиаду, отменить можно было в последнюю очередь, потому что, ну, Олимпиада, например, в сравнении с чемпионатом Европы, это гораздо меньшее число болельщиков. Это приезд всех болельщиков в одну точку, конкретно в островное, очень дисциплинированное государство. Но теоретически это можно было бы устроить. По крайней мере, это было бы устроить гораздо проще, чем, допустим, чемпионат Европы по футболу в разных странах по всему континенту. Гораздо проще. Но представительство на Олимпиаду, кто в каком виде спорта выступает, как разыгрываются путевки на Олимпиаду, все это должно было происходить вот сейчас, в серии легкоатлетических, гимнастических, иных каких-то турниров, понимаете? То есть фактически Олимпиада уже началась. И если сейчас каким-то образом теоретически можно было бы рассчитывать, что Олимпиада в Японии в августе сама по себе как-то еще может быть проведена, но вся система отборов была бы дискредитирована. А она, собственно говоря, является частью устава соревнований. И если это пересматривается по ходу турнира, то получается, что будут выигрыши это спортсмены и проигравшие. И проигравшим ничто не помешает подать в суд или каким-то образом потребовать справедливости. Но согласитесь, если вы спортсмен, допустим, не топ-класса, а где-то в районе там, первой двадцатки, тридцатки в виде спорта, то есть вы имеете все основания рассчитывать на Олимпиаду попасть, вам для этого нужно показать какие-то результаты вот, в турнирах перед Олимпиадой. Но, разумеется, очень может быть, что вы спланировали, допустим, себе пик такой вот формы на конец мая, к примеру, да, подготовиться и пройти. И именно в это время, допустим, вот все еще карантин. А в июне, например, он уже может быть снят. Нет, Олимпиаду тоже приходится отменять, потому что фактически она уже идет. Эта логика, она скрывается за каждой отменой, и сейчас она проявляется в том, как ведутся разговоры о том, что как все-таки это провести. И совершенно не случайно вот сейчас в Англии и в Америке в первую очередь разрабатываются варианты о том, чтобы каким-то образом сконцентрировать спортсменов на изолированной территории вместе с необходимым для этого персоналом для медицинского и иного обслуживания, вместе с телевизионщиками даже и журналистами каким-то количеством, где-то вот их запереть в каком-то специальном месте, и там они буквально чуть ли не каждый день играя могут доиграть чемпионат в изоляции.
Хочу вас немножко прервать, потому что это, кажется, очень интересный опыт, и не только в футболе европейском, я так понимаю, что и другие командные виды спорта в Соединенных Штатах что-то такое же, кажется, для баскетбола было придумано.
В NBA обсуждается вариант похожий, да.
А это вообще сработает? Людям будет на это интересно смотреть? Потому что командные виды спорта — это когда ты или сидишь на стадионе, ну или в зале, или представляешь, что ты там можешь быть. Вот эта аура толпы — это все-таки очень важная вещь. Это очень повышает зрелищность, энергетику, простите за ненаучное слово, от происходящего на площадке.
В ответ у меня сразу возникают вам два аргумента. Первый образный очень. Помните, как Остап Бендер и Шура Балаганов в книге, которую в моем детстве полагалось прочитать каждому, даже очень малообразованному человеку, обсуждают, сколько нужно получить денег шантажом с подпольного миллионера. И Бендер говорит, что ему нужны деньги сразу. Балаганов говорит, может, взяли бы частями? Говорит, Бендер, я бы взял частями, но мне нужно сразу. Это первая, так сказать, часть. А вторая, понимаете, в чем дело? Сейчас весь жизненный уклад поменялся. И катастрофа пандемии — это катастрофа, в первую очередь, повседневного жизненного уклада. А сидеть дома на выходных, так называемых, да, как бы их ни называть, и не иметь возможности выйти никуда, смотреть на своих домашних, причем уже не первый день, и еще 3 недели. Это вот все нормально, да? Вот осталось только еще сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее, прочее. Нет, очень справедливо, очень грамотно к этому подходят, в частности, англичане, когда они говорят, что мы должны отнестись к этому как к миссии. Ну, рассуждение об этом можно сравнить, например, ну, вот с тем, как мы, например, обсуждаем футбол в блокадном Ленинграде когда-то, например, да? Сам факт проведения футбольного матча там, или симфонического концерта, безусловно, вдохновляет людей. И футбол может это сейчас освещение надежды и возвращение к нормальному образу жизни, во-первых. А во-вторых, просто быть развлечением для сидящих в заперти людей. Вот это, конечно, миссия своего рода. И мне кажется, это очень важно. Вообще вот сейчас, я думаю, что очень многие, не только я, все-таки в моем случае это как бы моя узкоспециальная тема, но я думаю, что для очень многих стало ясно, что все с эпидемией очень серьезно именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю по всему миру, ну, кроме Белоруссии, да, ну, она, как вы понимаете, особняком находится, да. У батьки же не все дома, как известно, понимаете? Поскольку он карантин не объявил, поэтому у него не все дома, совершенно очевидно, да? Короче говоря, действительно, вот сейчас возобновление соревнований для многих, я думаю, тоже явится очень существенным символом.
Знаком возвращения к нормальности, но интерес к зрелищам повысится, и, соответственно, спонсоры будут приходить, даже несмотря на спад в экономике. Или нет, индустрия потеряет?
Но сейчас все-таки с точки зрения индустрии речь идет в первую очередь о выполнении обязательств. И, конечно, сейчас очень важно, кто это сможет сделать первым. Потому что тот, кто сможет это сделать первым за соревнования, тот, разумеется, получит максимум внимания по отношению к себе.
Про болельщиков, про их поведение, про новые правила. Ну и в первую очередь, наверное, мы про футбол будем говорить, в меньшей степени про хоккей и другие командные виды спорта. Судя по тому, что в Италии один из способов массового распространения вируса был футбольный матч, изменится ли правила поведения на стадионах и скажется ли это, опять же, на болельщиках, на игре, на атмосфере, на вот этой мифологии вокруг футбола?
Давайте скорее назовем это не способом, а случаем, потому что за словом «способ» все время видится какое-то намерение. Да? Если вы хотите распространять инфекцию максимально эффективно, вам необходимо провести матч Лиги чемпионов в этом городе. Какая-то прям такая инструкция за словом «способ» сквозит. Ну, я думаю, что, может быть, и будут какие-то изменения. Вообще, я думаю, что сейчас тревогой любого мыслящего человека является то, что вот те ограничения, любые, которые сейчас вводятся, потом нужно будет очень долго отменять, и кто-то обязательно постарается забыть какие-то ограничения. Я думаю, что поведение на футболе – это все-таки очень далекое производное от тех изменений, с которыми мы, безусловно, все выйдем из этой ситуации. Об этом сейчас просто даже немножко странно думать. Как могут измениться правила поведения? Если есть эпидемическая опасность, то находиться кучно вместе опасно. Если ее нет, если она побеждена, то тогда это нормально. На прыжки, скандирование, правила распространения билетов, там, не знаю, что еще. Мне кажется, эпидемиологическая ситуация не влияет. Но, наверное, какое-то время люди будут опасаться ходить на стадион, а, возможно, они, наоборот, ринутся на стадион, потому что им хочется побыть вместе. Согласитесь, все-таки это очень специфическая беда, эпидемия, которую нужно побеждать, разъединившись. Как правило, люди, борясь с чем-то, наоборот, объединяются. и человеку важно чувствовать плечо, чье-то рядом. А здесь, наоборот, нужно остаться всем порознь. И я, честно говоря, думаю, что день снятия карантина на некоторое время вперед может быть даже национальным праздником, спонтанным или объявленным, и тем не менее.
Или межнациональным. Вы упоминали, что до 70% бюджетов клубов в Европе — это зарплаты игроков, а они гигантские, и трудно вот так вспомнить сразу, кто еще из спортсменов и вообще из звезд по-прежнему являются такими классическими звездами, небожителями, людьми очень богатыми, очень популярными, и, видимо, экономика больше не может себе позволить спортивную такую схему. Могу ошибаться, поправьте меня, пожалуйста, но я смотрю как профан на новости про Криштиану Роналду и Ювентус и начинаю думать, не конец ли это золотой эпохи вот этих золотых мальчиков?
Ну, мальчики давно уже мужики, даже скорее дядьки, поэтому их время заканчивается не в связи с последними событиями, а в связи просто с ходом планет, да, время идет. Наверное, может какое-то совпадение здесь наметиться. Во-первых, футболисты все-таки в массе своей не самые высокооплачиваемые спортсмены. В среднем гораздо больше получают, допустим, игроки в NBA или в NFL. Это если говорить, собственно, о гонорарах за игру. Спонсорские бывают разные, конечно, истории. Понимаете, в чем дело? Здесь, может быть, в ближайшем будущем скорее можно будет говорить о каких-то изменениях в совершении трансферов. Ну, например, я читал рассуждения, я, признаться, в этом не очень понимаю, все-таки это чисто экономический вопрос. Я много слышал о том, что весьма вероятно в ближайшее трансферное окно будет много разменов, то есть обменов футболистов, кому даже сложных обменов, сейчас тем более, чем двух клубов, без непосредственного платежа деньгами. Но мне трудно оценить, насколько это будет повально или вероятно. Во всяком случае, сейчас мы видим сразу несколько ситуаций. Вот у меня на памяти, например, прямо сейчас из последнего, переговоры вратаря Барселоны Тер Штегена с клубом. Там в довольно крупной сумме расхождения у них. И наверняка это происходит сейчас, потому что, ну, во-первых, появилось большее время для разговоров и торга. Во-вторых, и в главных, но вообще до конца сейчас непонятно, какими ресурсами будет клуб располагать. И, в общем, эти вопросы откладываются какое-то время. В общем, УЕФА объявил каникулы финансового фэрплея. Но действительно, правила, выработанные в обычное мирное время, наверное, сейчас неприменимы. Так что, понимаете, здесь наверняка будут какие-то перемены. Я думаю, что, может быть, зарплаты и упадут отчасти. Но не думаю, что будет резко. Все-таки сейчас уровень доходов футбольных клубов, по крайней мере, в цифровом исчислении валюты, да не в реальной стоимости, там, как изменится курс, я не знаю, но, тем не менее, у клубов продолжают действовать контракты с их спонсорами. То есть, когда все заработает, и если все заработает, да, если не обанкротятся какие-то конкретные партнеры, то количество денег-то останется в экономике таким же футбольным. Все остальное будет зависеть, я думаю, просто уже. Все-таки, вы знаете, вы, наверное, очень большой конкретики хотите и от меня, и вообще от проблем, потому что так или иначе футбольный бизнес примыкает по смыслу к шоу-бизнесу и является, наверное, отчасти его внутренней составляющей, а это довольно далекое производное от экономических показателей. Все-таки это еще не только мощь экономики, но и благосостояние людей, потому что любая индустрия развлечений, любой интертейнмент базируется на том, что люди должны это покупать, тратить на какие-то свои средства из своих доходов. Ну, вы сами понимаете, о чем я говорю, да?
Да. А давайте не про классический бизнес, а про Россию. Все-таки в нашей стране большой спорт и футбол, в первую очередь, это не классическое зрелище, не классический шоу-бизнес со спонсорами, с оплаченными билетами. Это, за редким исключением, такие бюджетные учреждения, да, футбольные или спортивные клубы. Каждая область или край побогаче имеет футбольную, хоккейную команду, финансирует их, плюс московские клубы большие. И это такая полусоветская система, которая что? После того, что сейчас происходит, она укрепится, поскольку у государства и у госкомпании только деньги останутся, или она разложится, разрушится и как-то изменится, и частный рынок, частные компании, частные клубы появятся?
Ну, может быть, с точки зрения структуры рынка, его устройства и вообще всей отрасли бизнеса, спорт, футбол, может быть, здесь российская ситуация более простая, но, с другой стороны, с экономической она гораздо более сложная. Потому что в России производные от пандемии экономически, они все-таки еще и умножаются на колоссальный кризис с падением цен на нефть. И я, честно говоря, не знаю. Наверное, у госкомпании деньги сохранятся дольше. Но вот какие именно деньги? Ну, это какой-то колоссальный вопрос. Если сейчас одним из первых вопрос о платежеспособности в смысле зарплат, в перспективном, да, смысле, поднимает Леонид Федун, владелец «Спартака». Федун представляет собой «Лукойл», правда же, так или иначе, и ФД «Капитал». Наверное, ситуация с трудом прогнозируемая даже на уровне признанного гиганта индустрии.
Ну, за «Зенит» пока, видимо, не стоит беспокоиться. А насчет «Зенита» пока ничего не слышно.
За «Зенит» поздно беспокоиться. Потому что проблема заключается не в том, что у него не хватит денег, а в том, что у «Зенита» не останется друзей, которые хотят с ним играть.
Хорошо, чуть поговорим потом про «Зенит», точнее, про конкретного игрока из «Зенита». Давайте про другие виды зрелищ, про какой-то более камерный спорт. Может ли он сейчас выиграть? Последние годы те же бои были страшно популярной вещью, и даже если ты далек от спорта, то ты все равно знаешь, кто такие Хабиб и Макгрегор, или вот сейчас, наверное, надо говорить Хабиб и Фергюсон. Какие-то новые виды спорта могут претендовать на всеобщую, общенациональную популярность в России?
Вы знаете, я чисто вот условно должен сказать вам, что даже черт условно, как бы это сформулировать-то. Вы знаете, может быть, такое произойдет, потому что, знаете, как вот в Формуле-1 есть масса ситуаций, когда во время гонки важно, кто первый заедет в боксы или кто последний заедет в боксы. Для этого он будет, например, дольше ехать с пустым баком или на легкой машине, да, дальше уедет быстрее и прочее, прочее. Или наоборот, быстрее переоборудуется для новой погоды. Я к чему это говорю? К тому, что сейчас, наверное, зрелище люди хотят, а какие-то виды спорта сумеют, ну, или изловчиться, или просто им будет проще. Но каким-то образом могут раньше других вернуться к нормальному функционированию. Но это, возможно, даст некоторый гандикап. Ну, в силу естественного внимания и привлечения. Но я думаю, что это в большей степени относится не к видам спорта, а скорее к национальным чемпионатам или определенным турнирам. Например, в Англии сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы изолировать всех участников футбольного чемпионата где-то, вместе с персоналом, необходимым для трансляции и всего остального, и на пустом стадионе на одном или на двух провести оставшийся чемпионат. А в Испании и в Италии так вопрос вообще стоять не может сейчас. Потому что совершенно очевидно, что в данный момент ни в Италии, ни в Испании это неосуществимо в силу конкретного размаха эпидемии. Да? И, наверное, тоже еще зависит от уровня организации всего процесса в этих государствах. Но, наверное, в каком-то смысле, если сейчас Англия сыграет в июне-июле, например, да, или там в июне, а остальные не успеют, ну, Англия соберет серьезные сливки с точки зрения просмотров. Но если говорить о видах спорта, ну, понимаете, ну, я с вами поделюсь своим недоумением. То есть я понимаю, что наверняка у этого есть объяснение. Но вот объясните мне, пожалуйста, с точки зрения логической, да, вот какого демона нельзя сейчас сыграть было? Почему он был сначала проводился офлайн в Екатеринбурге, потом был остановлен из-за эпидемической ситуации турнир претендентов на то, чтобы сыграть звание чемпиона мира по шахматам? Его нельзя сыграть удаленно?
Ну, шахматисты, знаете, такие страсти, так много народу. Видимо, действительно страшная эпидемиологическая ситуация. Я иронизирую.
Шахматы и страсть, ну, в самом деле. Это персонифицированный вид спорта. Сейчас огромное количество новых, молодых. Я бы даже сказал, что впервые в шахматы наступило время, ну, каких-то более-менее сексуальных персонажей, там, которых, знаете, там, в модных журналах в трусах снимают, с торсом иногда. Вот. Не то, что прежде, не спорт джентльменов и, как это называлось у них, для пожилых, кстати, забыл. У них ветеранские турниры очень красиво называются. А, турниры «Синьо». В шахматах это называется. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что какие-то спонсорские обязательства. Там, помните, как выходил наш президент Корякин на матч с Карлсоном? У него пиджак весь был расшит спонсорскими этикетками, как белорусский сарафан просто, понимаете, был почти иногда. Это все ясно. Но, тем не менее, в офлайне все это можно было спокойно провести. И при этом вот персонифицированном виде спорта нет, ну, вообще никакого трэша. Ни один шахматист другого в жизни, но не только что как, вот, как Фергюсон или Хабиб. Просто даже пиписька никто никого не назвал ни разу. Возмутительно. Да, шахматы не имеют привлекать к себе внимания. Поэтому я думаю, что им просто все равно. Поэтому они не задумывались об онлайне. Но в остальных случаях трудно сказать. Во всяком случае, вот сейчас многие рассуждают на тему о том, что наступает время киберспорта, и в частности потому, что это реальный процесс, на который можно принимать ставки. Ставки сейчас вообще не на что делать, понимаете? Какая гигантская индустрия простаивает. Но это глубокое заблуждение.
Что простаивает или что киберспорт сможет выстрелить?
Понимаете, у киберспорта есть одна очень серьезная проблема, которая мешает ему быть привлекательным для букмекеров. Там невозможно со стороны понять, если, допустим, спортсмены между собой договорятся, ну, о каком-то фиксированном результате. Или, допустим, не слишком сильно будут бороться. Конкретно. Даже не договориться, а просто знать, что ты собираешься сыграть плохо, будучи фаворитом, условно говоря, да? И поэтому поставить против себя. Это до такой степени невозможно отследить. Это в теннисе это практически невозможно отследить. Там приняты меры в теннисе, которые, ну, очень условно можно назвать законными для борьбы с этим явлением. Ну, человек сам себе придумал это где-то в голове, да? Вот я сегодня возьму и не сыграю. Я, там, условно говоря, там, четвертая ракетка мира. Я играю с 127-й. Ну-ка, я сегодня брошу играть и поставлю против себя, что я проиграю в двух сетах. Поди отследи. Только можно скорее в течение некоторого времени формировать обоснованные сомнения, да? А в киберспорте как это сделать? Там вообще нет понятия физической формы спортсмена. Просто происходит игра, и все. Поэтому там не может быть очень больших ставок. Там нет внешнего понятного критерия именно спортивности единоборства. Я вот все время настаиваю то, что киберспорт — это не спорт, а игра. Игра еще более древнее, очень почетное понятие. Но спорт — это все-таки в первую очередь что-то связанное с деятельностью тела. В данном случае полностью отсутствует, и это очень мешает очевидности критерию подлинности борьбы. Понимаете?
Да, все предельно понятно о спорте и о ставках, о рынке букмекерства. Я предлагаю о вас поговорить. У всех карантин, спортивные СМИ и журналисты в трудном положении. Они вспоминают историю спорта, еще что-то делают, чтобы привлечь внимание читателей. А у вас все хорошо. Вы очень зрелищно обмениваетесь колкостями с футболистом Артемом Дзюбой и генпродюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Мы с тобой чем-то похожи. Но ты все время вызываешь у людей разную реакцию. Тебя или любят, или ненавидят. То есть равнодушных людей вообще, как бы, да, там к тебе
это,
нет.
Это да. Я всегда говорил, да. Меня можно, да, безразличных нету. Но я такой, какой я есть. Ну, то есть я не пытаюсь быть каким-то другим. Я никогда не говорил, что я там... То есть я больше всего ненавижу сейчас, в наше время, в людях, это вот такую какую-то, я не знаю, неадекватность, какую-то такую лживую неадекватность, когда люди там не хотят вообще ничего слышать. То есть они вот какую-то там сделали, ты там такой-то, и все. То есть без аргументов. То есть,
а так это мое любимое, это же я и Уткин, и ты и Уткин. У нас же одна и та же история.
Ну да, как раз, когда мне многие...
Почему мы его любимся? Объясни.
И друзья... Еще раз объясню. Ну тут, чтобы раз и навсегда, чтобы уже закрыть этот, и, опять же, сейчас это поднимется хай. Почему я не отвечаю Васе Уткину? Потому что он, ну, прям в наглую, как современным сейчас языком, он на мне пытается поймать хайп. Как и на тебе. Человек, который безумно талантлив, и который был в свое время одним из любимых, наверное, всеми нами комментаторов и голосом вообще, олицетворением и того же футбола, и вообще, то есть его футбольный клуб смотрели все. То есть человек с того времени настолько деградировал и настолько упал, что уже просто там комментируют где-то там в каких-то кафешках, там, не знаю, на вокзале там, или еще где-то. И сейчас, чтобы как-то хоть вернуться ему, ему нужно задевать людей, оскорблять, там, еще что-то, и на этом подниматься, потому что, ну что ему сказать?
Казалось бы, все уже ваше. Земли, слова, права, пресса, телек, голова, камни, вода, трава. И все от головы до травы уже такое, как вы. Такое. Ах да, Дзюба. Дзюба, иди нахуй.
Я очень мягко скажу, но вот есть ощущение, что это такое с вашей стороны создание собственной повестки. И заинтересованы в этом и вы, и Дзюба, и Канделаки, ну и зрителям, я думаю, очень нравится.
Вы знаете, я про зрителей не скажу, хотя, честно говоря, я удивлен оборотом, который все последние пару дней приняло. Развитие этого события, честно говоря, не вижу. Но что касается всего остального... Понимаете, от того, что я вам по этому поводу расскажу, ведь ничего не изменится. Когда происходят такие истории, очень часто люди подозревают, что все это придумано нарочно. Если вы посмотрите на послужной список Дзюбы и на мой, я не имею в виду в режим плюс-минус, вы не найдете там большого количества пересечений для того, чтобы мы с ним могли о чем-то договариваться. У нас не так много общего. Но более-менее биологическая структура тела, ну и что еще, и мы оба говорим по-русски. Я думаю, что на этом сходство заканчивается. Интересов, видения, так сказать, жизни, мира и прочего. Поэтому, ну, какая разница, что я вам скажу, все равно вы будете думать по-своему. Я, честно говоря, с большим интересом, я это дело люблю. С тех пор, как я живу в интернете, такая форма общения, как дис, она вообще придумана для интернета. Поэтому, ну, по правилам нашего сообщества, зарубился, получи. Честная абсолютная игра. Ну, если хотите, можете считать, что хайп – главная для меня составляющая. На самом деле это не так, потому что я, честно говоря, в этой истории еще не сказал своего последнего слова. Далеко, в отношении Дзюбы, в частности.
То есть вот эти слова Дзюбе, адресованные в конце ролика со стихотворением, это не последнее слово?
Вы знаете, у нормальных мужчин с этого только начинается, конечно.
Хорошо.
Сейчас я пошутил. Нет, понимаете, в чем дело? Меня очень радует, с одной стороны, с другой стороны, очень удивляют готовность разных людей некоторых начинать играть со мной в слова. Это довольно сложная игра. Ну, как-то надо соразмерять свои силы. Я же не играю, например, с Дзюбой в футбол. Или я, например, не пытаюсь там на перегонке стены Канделаки покрасить себе, там, не знаю, брови или ноздри. Зачем со мной соревноваться на моем поле? Я сижу тихо, никого более-менее не трогаю. Обсуждаю или события, или отвечаю на какие-то реплики. Честно говоря, я не собирался отвечать. Я даже спросил об этом в Телеграме своих читателей. Мало того, мне наутро стали писать мои приятели по журналисты говорят, и что, ты это так оставишь? Ну, ладно, раз люди просят. В каком-то смысле, да, я надеюсь, что и Тина, и Тёма, Артём, я думаю, что они тоже в каком-то смысле движимы, как и я, готовностью развлечь публику в эти сложные и непростые дни. Понимаете? Ну, как сейчас? Банкротиться нельзя, разводиться, видимо, тоже нельзя. О чем говорить-то вот в повседневной жизни? Если представляется возможность, то уже, конечно, пользоваться этим шансом и развлекать людей, давать им какую-то надежду на то, что все продолжается нормально.
Ох, вы не видите, я хохочу, и это действительно вы на своем поле показали просто показательное выступление. Это было мастер-класс, и прям от ворот до ворот провели мяч. Мастерски. Знаете, надо признаться, что у нас с Василием Уткиным было еще где-то 15 минут разговора, и там я спросил его про фильм, который Василий готовит и скоро выпустит, где-то в середине апреля, про борьбу и Дагестан, про то, что борьба в Дагестане — это такой способ показать свою мужественность, это всенародно любимое зрелище и практически культ, ну, как футбол в Бразилии примерно. Но по техническим причинам, к сожалению, эта часть разговора у нас не сохранилась. Приносим свои извинения Василию Уткину и ждем его в гости еще. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как успешный предприниматель Сергей Ночевный пошел работать доставщиком еды в опустевшей из-за коронавируса Москве. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания.